На очереди заключительный материал программы «Время и мир». Мы продолжим разговор о проблемах аквакультуры. В прошлых передачах говорилось о мировом производстве аквакультуры, об искусственном выращивании пресноводной рыбы и морских моллюсков. На сегодня больше половины продукции рыбы и морепродуктов, поступающих на прилавки магазинов, это результат сельскохозяйственной деятельности. Сегодня речь пойдет о выращивании устриц в Черном море. Сколько и каких устриц обитает в Черном море? С какими трудностями сталкиваются современные специалисты, занимающиеся устрицами? Об этом рассказывает кандидат биологических наук Ирина Яхонтова, заведующая сектором аквакультуры Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии. С ней беседуют Александр Костинский и Александр Марков.
Устриц культивируется в мире порядка 10 видов. Вообще устрицы, они все очень похожи друг на друга, и по морфологическим признакам там выделяют несколько родов. Род, от которого названо семейство, остреиды устричные, это острые. А дальше идут производные, вот красострые, сакострия, тиострия, то есть вот роды, которые близки к роду острия, но на самом деле не ему идентичны. Вот это морфологические признаки. По признакам, например, белковой схожести, например, род тиострия и сакострия считаются сейчас, в общем-то, одним, не то что даже родом, а одним видом. Очень интересно, например, португальская устрица и тихоокеанская устрица, которые морфологи относят к двум разным родам, а по белкам и по геному это вроде бы вообще географические расы одного вида. Причем высказывается гипотеза, что португальская устрица – это тихоокеанская устрица, которую португальские мореплаватели занесли из Японии и Китая, потому что вот после эпохи великих географических открытий Португалия и Испания, две морские державы, они поделили между собой мир, ну, как мы знаем.
И красная линия.
Да, была красная линия, и португальцы в основном обратили свои взоры на восток, а испанцы – на Америку. И вот португальцы торговали с Индией, там Гоа, с Филиппинами, Макао и с Японией. И вроде бы вот в 15-16 веке, по одной из гипотез, они занесли туда тихоокеанскую устрицу, которая так видоизменилась, что ее потом назвали португальской, и она морфологически уже сильно отличается от якобы предковой формы тихоокеанской.
А свои-то были устрицы в Атлантике?
Свои устрицы в Атлантике были и есть. Это так называемая европейская или плоская устрица, она достаточно хорошо и морфологически отличается от остальных видов. Она плоская, именно действительно плоская и кругленькая. Остальные более вытянутые, с развитой скульптурой створки, с выростами различными. Вот есть, например, устрица ризофора, которая несет на себе как бы корни такие вот. Мангровая устрица она называется, она тропическая. Вот. А это плоская европейская устрица, которая в Европе образовывала рифы.
Даже рифы. То есть их,
да,
можно лопатой было грести.
Их мало того, что лопатой грести, это были действительно рифообразующие организмы реальных широт, то есть широт не тропических. Вот если в тропических широтах рифообразующие организмы, как мы знаем, кораллы, да, то в Атлантическом океане это были устрицы и мидии, это были банки, которые имели в длину до 70 миль, и в ширину до 12 миль, вот отдельные большие банки, которые были в районе Англии, Уэльса и Франции. Да, вот это вот огромное, казалось бы, количество устриц, оно было съедено населением Европы, которое росло и которое требовало еды. И, конечно, вот европейская устрица, она сейчас не то чтобы близка к исчезновению, она поддерживается всеми силами европейского сообщества. В Европе они же очень любят своеобразные свои обычаи. Правильно делают. Они подчеркивают свое своеобразие. Не только страна, а каждый маленький городок считает, что вот у нас свое специалите, свое особенное что-то. И вот устрица – это дело чести, поддержать ее запас, развести ее так, чтобы она не вымирала. Дело чести европейских правительств.
Ну, как они с честью выходят?
Они выходят с честью. Конечно, им тяжело, потому что запас маленький, но все меры, которые приняты, они очень грамотные, разумные меры, и они направлены на то, чтобы со временем
популяция разрослась.
Естественная популяция разрослась, и она в аквакультуре продолжала бы выращиваться, хотя ее выращивать тяжелее, чем выращиваемую повсеместно тихоокеанскую устрицу. Она более капризная, она менее устойчивая к условиям среды, к паразитам, к болезням, но, тем не менее, европейские правительства программу эту выполняют, и она очень хорошо у них выполняется.
А вот у нас в России какой культивируют устрицу?
У нас в России культивируют один вид устриц, тихоокеанскую устрицу, это Приморье. Она водится и в естественных условиях у нас в Приморье, в Японском море, и ее разводят, ну, в не очень больших количествах, скажем так, просто потому что она там не совсем желанный объект. Она по сравнению с другими приморскими видами, аквакультурными гребешками, трепангами, она дешевая. А поскольку вся приморская аквакультура ориентирована на экспорт в Японию и Южную Корею, то выгоднее, конечно, выращивать дорогие, более дорогостоящие виды. И устрицу там выращивать, ну, не так активно. А ее завезли в свое время в Черное море, и были достаточно много случаев завоза устрицы в Черное море именно с целью культивирования. В Черном море тихоокеанская или гигантская устрица размножиться не смогла. Одно из предположений, что не хватает солености, потому что Черное море не полносоленое. Другое предположение, что ее завозили в те районы, где сумма положительных температур для ее развития просто недостаточно. Может быть, ей просто не хватило тепла.
А зачем завозили в Черное море тихоокеанскую, если есть европейская устрица?
А в Черном море к тому моменту, когда начались опыты с тихоокеанской устрицей, собственный запас европейской устрицы, который, кстати, в Черном море тоже был большой в XIX веке, он постепенно пришел в упадок. И это, кстати, очень трагическая страница нашей истории, истории Черного моря, потому что Черное море считалось морем крупных фильтраторов моллюсков, которые фильтруют воду, мидии и устрицы. И где-то в начале 50-х годов прошлого века постепенно медийные устричные банки, которые были в северо-западной части моря, они стали потихоньку исчезать. Причины их, ну, видимо, она такая комплексная причина. Загрязнение моря, промысел, вселение брюхоногого моллюска рапаны, суперхищника в Черное море.
А рапан – суперхищник?
Для Черного моря – да, потому что на него права нет, кроме человека. Он происходит из дальневосточных морей, где на него есть другие хищники, где его едят крабы, где он не достигает таких пугающих плотностей, как в Черном море. А попавший в Черное море, он не нашел никого, кто был бы сильнее его.
То есть и подорвал определенные популяции.
Да. Очень сильно подорваны были банки медийные, устричные банки, вот еще и рапаны. Когда выращиваешь устрицу, первое, на что садится личинка рапаны, это устрица.
Рапаны уже прямо маленькие, только вылупившиеся из личинки, уже начинают есть устрицу.
Они, что удивительно, крупная рапана, ведь как питается, она открывает двустворчатую моллюску силой мускулов. Она на нее наползает и начинает растягивать створки. И дальше идет кто кого. Двустворчатый моллюск долго держать сомкнутыми створки не может по двум причинам. Что ему надо дышать, и по второй причине у него мускулатура очень быстро устает. Она не выдерживает статических нагрузок. И рапана просто силой мускулы раскрывает. Это крупная рапана. А маленькие рапаны, они действуют совершенно по-другому. Они действуют, как сверлящие моллюски. Они просверливают аккуратные, маленькие, миллиметровые дырочки.
А чем он ее делает?
Он ее делает краем раковины.
Если он в эту дырочку сам заползает туда?
А он не заползает,
он
хоботок.
Хоботок.
У него хобот длинный. И у него же есть пурпурная железа. Ядовитая железа, она же у них для наружного переваривания. Это ядовитое вещество, которое такого зеленовато-желтого цвета, а потом окисляется, получается действительно пурпур. Вот если ты рапаны вскрываешь без перчаток, то с кожи потом этот пурпур он долго не сходит, пока верхний слой кожи не сойдет. И отвратительный совершенно запах. Это ядовитое вещество. Пахнет вот этими меркоптановыми соединениями, отвратительными с моей точки зрения. Но устрица в Черном море, видимо, заболела еще какой-то неизвестной болезнью, потому что в это время не изучалось. Но вот сейчас ретроспективно мы видим, что резкое ухудшение ситуации с устрицей в Черном море началось в конце 80-х годов. И к началу нашего века, 21-го, популяция плоской устрицы в Черном море практически сошла на нет. Дело в том, что почти в это же время атлантическую часть популяции и средиземноморскую часть популяции поразили две следующие друг за другом эпизоотии, то есть болезни животных, болезни этих моллюсков. Первая прокатилась по Европе в конце 60-х годов и очень сильно пострадала от популяции. Ее тогда определили как так называемую болезнь Абера. А затем, через 15 лет, прокатилась вторая эпизоотия, которая подкосила, ну, почти окончательно европейское стадо плоской устрицы. И эту болезнь определили как бономиоз. Обе эти болезни вызываются простейшими, которые поражают жабры и поверхностные ткани. Во втором случае поражают органы пищеварения. У нас, видимо, тоже какое-то заболевание было. Но в отличие от Европы, его никто не изучал, и в тот момент, это было конец 80-х, начало 90-х годов, все мы помним, что, в общем, было не до устриц, не до моря и не до чего. И вот это вот осталось, к сожалению, незамеченным. Возможно, что какая-то болезнь могла занестись в Черное море совершенно неожиданно с моллюсками, которые, например, приплыли на днищах кораблей. Ведь не секрет, что корабли очень часто переносят организмы из одного моря в другое. Вот могли, например, мидии, которые прикрепились к днищам кораблей, или устрицы, которые прикрепились к днищам кораблей, занести эту болезнь, или любой другой моллюск.
А как вообще можно вылечить популяцию устриц? Лекарствами не дашь. Вот в Европе как справлялись с этими?
Да, к сожалению, лечение невозможно никакое. И здесь только превентивные меры. То есть мероприятия, которые не лечат болезнь, а которые предотвращают ее распространение. Если в каком-то районе Европы мониторинг постоянный, который проводится правительственными, неправительственными организациями, зафиксировал проявление одной из перечисленных болезней. Из этого района в течение 2 лет невозможно не поставить посадочный материал в другие районы, невозможно поставить товарных моллюсков в другие районы. То есть очень жесткие карантинные меры. Да, сейчас у нас проект французы, украинцы и румыны, и Россия, естественно, вот причерноморские государства. Мы исследуем состояние популяции черноморской устрицы. В этом году была экспедиция, нашли одно место на Украине. Это озеро Донузлав или залив Донузлав. И там единственное место, где нашли размножающуюся популяцию плоской устрицы. Больше нигде нет. Вот как раз одной из целей проекта как раз является и исследование органов и тканей сохранившихся устриц. Возможно, в них удастся найти возбудителя этих болезней или каких-то других, или что-то еще. Вот с моей точки зрения, единственный способ спасти черноморскую популяцию европейской устрицы — ввести ее в аквакультуру, культивировать ее, размножать ее в искусственных условиях, с тем, чтобы, вот как делают в Европе, с тем, чтобы ее запас постоянно поддерживать искусственно какое-то время. Дальше,
а потом выпускать, да?
Дальше, ну, посмотрим. Потому что в Черном море там еще пресс загрязнения большой. Есть проблема троления, и есть проблема рапаны, которая никуда не делась.
Фрагмент, подготовленный нашими московскими корреспондентами Александром Костинским и Александром Марковым, завершил сегодняшний выпуск передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.